В сентябре 2022 года исполняется 150 лет со дня рождения этнографа и писателя Владимира Клавдиевича Арсеньева. Юбиляр вошел в список 100 величайших путешественников мира. Владимир Арсеньев увлекательно рассказал о своих экспедициях по Дальнему Востоку во множестве статей и научно-художественных книг. Книги Владимира Клавдиевича относятся к жанру описания путешествий, который имеет древние истоки. Путешествия описывали многие знаменитые авторы 18-19 веков. Путешествие из Петербурга в Москву Радищева. Письма русского путешественника Карамзина. Путешествие в Арзрум Пушкина. Фрегат Паллада Гончарова. Зимние заметки о летних впечатлениях Достоевского. Остров Сахалин Чехова. Разумеется, все эти произведения написаны не одинаково, имеют свои художественные особенности, соответствующие личности авторов. Что характерно для книг Владимира Клавдиевича Арсеньева? Необходимо понять, что он не являлся профессиональным писателем, как Достоевский, Чехов и Гончаров. Он был ближе к плеяде путешественников-географов – Пржевальский, Потанин, Роборовский, Козлов, Обручев и многие другие, который решил описать опыт путешествий в книгах. Открытие Дальнего Востока началось с небольших учебных походов с солдатами, когда Арсеньев проходил военную службу во Владивостоке, начиная с 1900 года. В книге «По Уссурийскому краю», год издания 1921, описываются экспедиции 1902-1906 годов. В этой книге описана первая встреча исследователя с Дирсу-Узала. Нанайц Дирсу-Узала равнозначен Гольду Дерчу Оджалу, как звучит его имя на родном языке. Дирсу называет себя человеком, а путешественника – капитаном. Новый проводник успокаивающе действует на группу, напуганную мрачным воздействием леса. Вдруг лошади подняли головы и насторожили уши. Потом они успокоились и опять стали дремать. Сначала мы не обратили на это особого внимания и продолжали разговаривать. Прошло несколько минут. Я что-то спросил Алентьева и, не получив ответа, повернулся в его сторону. Он стоял на ногах в ожидательной позе и, заслонив рукой свет костра, смотрел куда-то в сторону. «Что случилось?» – спросил я его.
«Кто-то спускается с горы»,
– отвечал он шепотом. Мы оба стали прислушиваться, но кругом было тихо, так тихо, как только бывает в лесу, в холодную осеннюю ночь. Вдруг сверху посыпались мелкие камни. «Это, вероятно, медведь», — сказал Алентьев и стал заряжать винтовку.
«Стреляй не надо! Моя люди!» — послышался из темноты голос, и через несколько минут к нашему огню подошел человек.
Одет он был в куртку из выделанной оленьей кожи и такие же штаны. На голове у него была какая-то повязка, на ногах – унты, за спиной – большая котомка, а в руках – сошки и старая длинная берданка.
«Здравствуй, капитан!» – сказал пришедший, обратясь ко мне.
Затем он поставил к дереву свою винтовку, снял со спины котомку и, обтерев потное лицо рукавом рубашки, подсел к огню. Теперь я мог хорошо его рассмотреть. На вид ему было лет 45. Это был человек невысокого роста, коренастый и, видимо, обладавший достаточной физической силой. Грудь у него была выпуклая, руки крепкие и мускулистые, ноги немного кривые. Загорелое лицо его было типично для туземцев. Выдающиеся скулы, маленький нос, глаза с монгольской складкой век и широкий рот с крепкими зубами. Небольшие русые усы окаймляли его верхнюю губу, и рыжеватая бородка украшала подбородок. Но всего замечательнее были его глаза. Темно-серые, а не карие. Они смотрели спокойно и немного наивно. В них сквозили решительность, прямота характера и добродушие. Незнакомец не рассматривал нас так, как рассматривали мы его. Он достал из-за пазухи кисет с табаком, набил им свою трубку и молча стал курить. Не расспрашивая его, кто он и откуда, я предложил ему поесть. Так принято делать в тайге.
«Спасибо, капитан», — сказал он. «Моя ошибка, хочу кушай. Моя сегодня кушай нету».
Пока он ел, я продолжал его рассматривать.
У его пояса висел охотничий нож. Очевидно, это был охотник. Руки его были загрубелые и исцарапанные. Такие же, но еще более глубокие царапины лежали на лице. Одна на лбу, а другая на щеке около уха. Незнакомец снял повязку, и я увидел, что голова его покрыта густыми русыми волосами. Они росли в беспорядке и свешивались по сторонам длинными прядями. Наш гость был из молчаливых. Наконец Алентьев не выдержал и спросил пришельца прямо. «Ты кто будешь?» «Моя Гольд?» — ответил он коротко. «Ты должно быть охотник?» — спросили его опять. «Да?» — отвечал он. «Моя постоянно охота ходи. Другой работы нету. Рыба лови, понимай, тоже нету. Только один охота понимай». «А где ты живешь?» — продолжал допрашивать его Алентьев. «Моя дома нету. Моя постоянно сопка жива. Огонь клади, палатка делай. Спи, постоянно охота ходи, как дома живи». Потом он рассказал, что сегодня охотился за изюбрами. Ранил одну матку, но слабо. Идя по подранку, он наткнулся на наши следы. Они завели его во враг. Когда стемнело, он увидел огонь и пошел прямо на него. «Моя тихонько ходи», — говорил он. «Думай, какой люди далеко в сопках ходи. Посмотри, капитан есть, казак есть, моя тогда прямо ходи». «Тебя как зовут?» – спросил я незнакомца. «Ерсу Узала», – отвечал он. В романе «Ерсу Узала» 1923 года издания описана экспедиция 1907 года. И здесь нанайц Ерсу Узала сопровождает группу Владимира Арсеньева. Как же собирались походные подразделения? Владимир Клавдиевич отмечает, что заявки на участие в экспедициях приходили со всей страны. В отряды могли попасть далеко не все. О принципах формирования отряда Владимир Арсеньев написал в своих произведениях. Авторы Дерсу – люди из разных миров. Рассказчик, любитель приключенческой литературы, видит в явлениях природы что-то необычное, художественное. Дерсу Узала с книгами не знаком, зато читает знаки природы. В суровой тайге Дерсу оказывается гораздо практичнее и ближе к жизни, спасает жизнь молодого путешественника, едва не погибшего во время пурги. В последней главе описывается погребение Дерсу, убитого разбойниками. «Нельзя», — возразил Дерсу. «Наша так не могу. Надо кругом люди давай. Чего-чего один люди кушай? Грех?» Этот первобытный коммунизм всегда красной нитью проходил во всех его действиях. Трудами своей охоты одинаково делился со всеми соседями, независимо от национальности. И себе оставлял ровно столько, сколько давал другим. Дня через два я, Дерсу и Захаров переправились на другую сторону залива Джигит. Не успели мы отойти от берега из 100 шагов, как Дерсу опять нашел чьи-то следы. Они привели нас к оставленному биваку. Дерсу принялся осматривать его с большим вниманием. Он установил, что здесь ночевали русские, 4 человека, что приехали они из города и раньше никогда в тайге не бывали. Первое свое заключение он вывел из того, что на земле валялись коробки из-под папирос, банки из-под консервов, газета и корка такого хлеба, какой продается в городе. Второе он усмотрел из неумелого устройства бивака, костра и, главное, по дровам. Видно было, что ночевавшие собирали всякий рухляк, какой попадался им под руку, причем у одного из ночующих сгорело одеяло. В неоконченной книге «В горах Сихотэ-Алине» 1937 года издания описана самая крупная экспедиция исследователей 1908-1910 годов. Книга «Сквозь тайгу» 1930 года посвящена экспедиции 1927-1928 годов. После столь длительного путешествия силы наши были подорваны, и потому переход через зыбучие болота всем показался очень утомительным. И в самом деле, котомки делались с каждым днем легче, а нести их становилось все труднее и труднее. Лямки сильно нарезали плечи. Всякая мелочь, положенная в котомку, вроде шкурки брундука, весившая несколько граммов, давала себя чувствовать. Иногда мы пользовались тропами, протоптанными сахатами. Эти крупные животные, несмотря на свой большой вес и как бы кажущуюся неприспособленность ходить по болотам, любят такие места. Они как-то чутьем угадывают, где можно пройти, чтобы не провалиться в окна. Там и сям виднелись большие лужи стоячей воды, вроде озерков, с которых с криками снимались большие стаи гусей. Этих осторожных птиц здесь было великое множество. Перелет был в полном разгаре. Над болотами носились бесчисленные табуны уток. На фоне бледного неба их хорошо видно. Но когда они все разом снижались к земле, то мгновенно пропадали из глаз. И неизвестно было, садились ли они снова на воду или летели дальше. Такого количества водяной птицы мне давно не приходилось видеть. Болота по-своему тоже красивы и богато населены. Но мы так устали, что нам было теперь не до наблюдений. Мы выбивались из сил, потому что отдыхать можно было не тогда, когда этого требовал организм, а когда попадались релки, где можно было снять котомки и лечь на землю. 27 сентября мы подошли, наконец, к сопкам, отделяющим озеро Петропавловское от бассейна реки Нембту. Вдоль этой возвышенности проходит телеграфная просека, и по ней тропа к селению Анастасьевки. Первый русский человек, которого мы встретили здесь, был производитель работ Дальневосточного переселенческого управления Двиганцев. Он издали заметил каких-то подозрительных людей, пробиравшихся по лесу с котомками за плечами, и решил, что имеет дело с контрабандистами. Скоро все разъяснилось, и мы крепко пожали друг другу руки. Весь путь от Советской гавани мы совершили целиком по лесу, имея под ногами мягкую перегнойную почву, мох или листву. Это сказалось тотчас, как только мы вышли на дорогу с жестким каменистым грунтом. Мои спутники сразу сбили ноги, и потому, не доходя 3 километров до селения Анастасьевки, еще засветло должны были стать биваком. На другой день мы с трудом дотащились до деревни, где нашли приют и отдых у Двиганцева. 30 сентября мы прошли селение Волконское и 1 октября вступили в Хабаровск. Весь маршрут от Советской гавани до реки Амура, длиной в 1873 километра, был пройден в 106 суток. Он распределился так. Пешком с котомками сделано 863 километра, а на лодках 1010 километров. Экспедиция пересекла 5 водоразделов. Путь наш был окончен. Автор описывает новые местности в известном порядке. Рельеф, геологическое строение и возраст пород, водоемы, растительность и животные, особенности климата. Такой порядок описания был связан с деятельностью Петра Петровича Семенова-Теньшанского во второй половине XIX века. Распространился до времени Владимира Клавдиевича. Описывая маршрут, автор указывает, кто и когда проходил по территории до него. Книги Владимира Арсеньева стали уникальным кладезем сведений о народах Дальнего Востока для отечественных этнографов. Его творчество отмечал Максим Горький. «Книгу вашу я читал с великим наслаждением. Вам удалось объединить в себе Брэма и Фенимора Купера». Пришвин в дневниках размышлял о таланте Арсеньева. Планировал поездку в гости на Дальний Восток. Но Владимир Арсеньев внезапно скончался 4 сентября 1930 года во Владивостоке. Добраться до Дальнего Востока Пришвину удалось в 1931 году, где он написал ряд произведений. Повесть «Женьшень» была посвящена незаурядному путешественнику и знатоку Дальнего Востока.